В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тема нашей сегодняшней программы – рассчитывает ли российская власть на радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией? В гостях у меня сегодня Гавхар Джураева, руководитель Центра «Миграция и закон» Фонда Таджикистан, Светлана Метелева, в свое время наблюдавшая изнутри деятельность народно-национальной партии, фашистской партии, и Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии «Феникс». Почему решили эту тему взять? Ну, сама собой она напрашивается, поскольку, во-первых, хотела о молодежных националистических группировках поговорить в дни, когда неофашисты празднуют день рождения Гитлера. Это, во-первых, начали они праздновать еще, насколько мы все знаем, в начале недели, потому что были убиты граждане Таджикистана и Армении, причем гражданин Армении успел сказать, что двое его убивали, выкрикивая именно националистические лозунги. Гавхар, вот мы с вами буквально за, ну, я не знаю, за сколько, за несколько часов до этого события, я вот вас приглашала к себе на эфир и просила, давайте мы расскажем о вот этих вот молодых людях. И вы говорили, а что рассказывать? Слава богу, все тихо. Помните, да? Вот надо просто, я считаю, что надо об этом сказать, потому что вот я спрашивала, есть ли обращение от граждан? И вот вы говорили, вроде какое-то затишье. Сглазили, что называется.
Получается так, потому что мы несколько лет назад еще отмечали почти каждый месяц 2-3 нападения, причем был определенный почерк даже, о котором мы много говорили, когда подходили сзади ребята, били по голове, убивали или калечили большую часть трудовых мигрантов, потому что это случалось вечером, когда те возвращались с работы, или утром рано. И был период такого большого затишья, как мы его называем, когда мы прям с радостью каждый месяц отмечали, что да, мы отправляем погибающих здесь, но это от болезней, это даже межнациональные между собой разборки были. Но уже не было вот того, что мы отмечали, я повторяю, где-то 3-4, даже 5 лет назад.
А это с какого момента вот началось, что называется вот такое вот затишье?
По крайней мере, последние 3 года уже мы не отмечаем. Причем идет по убывающей, не по нарастающей, а по убывающей. И когда последние полгода мы уже не отметили ни одного нападения, мы думали, что с этим явлением уже как-то справились. И когда мы с вами поговорили, и мне позвонили, сказали, что вот только что убит таджикский рабочий, 26 лет, Хайрулло Садыков. И что у него в Таджикистане осталась престарелая мать, отец его давно умер, и 8 братьев и сестер, которых он должен был кормить, находясь в России. Вот тогда я опять попала в то старое свое состояние, что если не будут предприняты какие-то очень четкие дополнительные меры, эффективные, то тогда эта чудовищная ситуация будет время от времени вспыхивать и калечить громадное количество людей, не только здесь, но и в Таджикистане.
Александр, а вот вообще правозащитники, на самом деле, год от года, наоборот, говорят о том, что вот нападение молодежных группировок на жителей, ну, скажем так, с неславянской внешности, хотя я еще не люблю такую формулировку, но тем не менее, да, как еще назвать, постоянно растет, наоборот, число нападений. Вот как вы, вот как социолог, можете что констатировать? Затишье, вот как Гавхар говорит, Джураева, или наоборот, вот как там некоторые правозащитники, например, вот те же самые представители вот аналитического центра Савани, наоборот, отмечают постоянный рост таких нападений?
Понимаете, Кристин, число нападений, разумеется, растет. Но ведь нападают не только на таджиков или не только на людей с неславянской внешностью. Одно другому не противоречит. А я еще вам назову одну категорию, число нападений, на которых, во всяком случае, известных, зафиксированных, да, тоже сокращаются все последние годы. Дагестанцы.
Но различают все-таки?
Нет, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что там разные причины, видимо, но в частности, какие-то категории людей, которым опасно здесь находиться, научились себя вести так, чтобы меньше подвергаться опасности. В частности, таджикские рабочие раньше...
Гафар не согласна, но...
Раньше часто даже не знали. Вот в самом начале они даже не знали, что существует такая опасность. А сейчас знают.
Я думаю, что это не так. О том, что не только скинхеды, но и милиция представляет опасность, таджикские рабочие уже знали 12 лет назад, когда оказались на территории России вне правового поля.
Вот для того, чтобы выяснить, как себя вести, чтобы не подвергаться нападениям, нужен предыдущий опыт, нужно определенное число этих нападений, и нужно, чтобы люди рассказывали, как это произошло. Понимаете?
Вот, Гавхар упомянула про милицию. Давайте я хотела вернуться вот к теме, поддерживает ли власть и рассчитывает ли власть, да, на вот эти вот радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией. У нас вот прошла на Пушкинской площади шествие, митинг, шествие «Другая Россия». Мы знаем, как он был разогнан, хотя федеральные телеканалы, по-моему, насколько я помню, в субботу практически обошли это вообще молчанием. В эту же субботу и в то же самое воскресенье уже в Санкт-Петербурге были другие шествия и митинги других молодежных организаций. И вот сейчас очень многие начали говорить о том, что все эти митинги и шествия были проплачены. То есть сначала мэр Юрий Лужков обвинил другую Россию. В свою очередь уже правозащитники обвиняют Молодую гвардию, ту же самую, и наши движения прокремлевские, что те за деньги это все делают. И появилась некоторая очень любопытная информация о том, что, вот, например, футбольные фанаты, допустим, очень хорошо и легко организовываются. Что для того, чтобы спровоцировать определенные беспорядки или стычки, цена возрастает. То есть это бывает не 100 рублей, не 50 рублей, а может быть даже 1500 рублей, что они спокойно на это идут. А что касается фашистских группировок, то, может быть, как раз они и становятся более организованными. Светлана, вот вы, поскольку изнутри наблюдали деятельность фашистов, но сразу оговоримся, вы туда были засланы от газеты «Московский комсомолец» специально, чтобы вот просто изнутри рассказать потом об этой ситуации. Что вы там видели?
Центр города, станция метро «Белорусская». Вот если от нее идти по улице Большой Грузинской, туда чуть-чуть вглубь, в одном из тихих переулочков дом. На первом этаже штаб-квартира замечательной организации.
Замечательная в кавычках.
Да, организация под названием ННП, Народно-национальная партия. Возглавлял ее господин Иванов-Сухаревский, именно так, с двойной фамилией. Организация откровенно фашистского толка. То есть это и Хайль Гитлер, и, значит, портрет фюрера обязательно там, на стеночке.
А легко вам было туда попасть?
Туда попасть очень легко, на самом деле. Вы знаете,
что главное иметь внешность, что ли? Вот я
да боюсь, бог с вами, какую внешность? Я там наблюдала молодых людей, которые, в общем-то, по внешности далеко были не славяне. Они все были русские. Они били себя в грудь, кричали, что они русские. Вот. А внешне ничего подобного. Такой замечательный мальчик, но с горбинкой, как сейчас помню, мы потом вместе ездили тренироваться. Собственно, а чего туда попадать-то, понимаете? Туда вот кнопочку нажимаешь, домофон, да? Тебя спрашивают, кто ты и зачем пришел. Ты в домофон говоришь, я в ННП пришла записываться, хочу.
И все.
Слава Руси. Все. Дверь открылась, все замечательно. Ребят я там встречала в том числе и 11-12 лет, то есть совсем дети.
Это очень легко сорганизовать, наверное.
Таким очень легко внушить все, что угодно.
А они действительно тренировались на базе московского ОМОНа?
Я там сама вместе с ними тренировалась. Я 2 часа чуть не умерла. Очень была тяжелая тренировка, очень напряженная, я вам честно признаюсь.
То есть физически это подготовленные ребята, да?
Подготовленные ребята, да. Ехали они на Щукинскую, оттуда шли дружной толпой на там, улицу, если не ошибаюсь, Сталинское, дело было давно. Что меня тогда еще поразило? Меня поразило две вещи. Во-первых, там очень сложный пропускной режим, сложнейший пропускной режим. То есть вы себе представляете, да, что такое вот сейчас, допустим, Петровка. Это шлагбаумы, это, значит, будочка обязательно там, пока там тебя не перепишут 15 раз и не возьмут там, я не знаю, что там, слепок пальца, там, руки, ноги и так далее, туда не пройдешь. Вот еще 5 лет назад на базе ОМОНа было абсолютно то же самое, да, попасть туда было невозможно человеку с улицы. К ребятам выходил товарищ в форме, по-моему, прапорщик, говорил, ну что, все собрались? Все, ну пошли. Легко проводил на, значит, эту базу ОМОНа, большой спортивный зал. Вот это было первое, что меня поразило тогда еще. И второе, что поразило вообще просто, вы знаете, более чем, стенд на этой базе ОМОНа. На стенде вырезка из газеты. Вырезка из газеты «Я русский», которую выпускала Народно-национальная партия. Причем вырезка не просто. Вырезка с заметкой о том, как группа молодых людей буквально на днях, значит, радостно отомстила, я так и не въехала за что, видимо, за оскорбление там, национальных каких-то там достоинств, самосознания и так далее, 2 узбекам. То есть вот описывается замечательно со всеми кровавыми подробностями такими, знаете, вот они пишут, как они их поймали, как они их избили, и какие они вообще молодцы.
Смачно,
по этому
поводу. В общем, да?
Да. Угу. И вот эта заметка, она висит, значит, на базе ОМОНа. И понимаете, вот что самое обидное. По моим наблюдениям, тогда не было и речи о том, чтобы каким-то образом использовать вот эту силу, которую так легко, в сущности, организовать. По моим наблюдениям, поменялся социальный состав. Незначительно, сегодня, да? Да, незначительно, но, так скажем, в сторону улучшения, я бы сказала, как это ни парадоксально звучит. То есть те люди, с которыми я встречаюсь сейчас, а я продолжаю время от времени с ними встречаться, так вот, ну, так жизнь сложилась, да, то есть когда-то там после публикации они были готовы точно так же, как и этого узбека несчастного, поймать меня и избить, и все.
И сделать все то же самое, да, что с ним.
Да, да, чтобы жизнь медом не казалась. Вот. А потом, прошествие несколько лет, мы встретились совершенно случайно вот с одним из представителей уже другой организации, который, кстати говоря, в то время и обеспечивал договоренности с ОМОНом. Суть в том, что 5 лет назад ОМОН тренировал скинхедов по глупости, не планируя их использовать, не планируя организовать их и вывести на площадь, не планируя совершить там переворот с их помощью. В принципе, вообще ничего не планируя. То есть ОМОНу сказали, вот есть ребята, они там из неполных семей, у них все плохо, там их нужно им мужское воспитание.
А сейчас что?
А сейчас я встречаюсь с совершенно другими людьми. Это уже, понимаете, это люди с хорошим образованием, это люди, в том числе и участники бизнес-процесса, да, бизнес-сообщества, не крупного, нет. Это так, на уровне, знаете, там маленький салончик, маленький магазинчик, но тем не менее они самостоятельные, я имею в виду руководители, они стоят крепко на ногах. Они так радостно достают из нагрудного кармана удостоверение помощников депутатов и между делом, значит, рассказывают, как недавно на даче у одного там высокопоставленного генерала замечательной там службы, Министерства внутренних дел, у них был такой разговор, вот классный, и они так хорошо поговорили и заручились поддержкой. Вот это, понимаете, я готова это делить на 5, на 25, но тем не менее тенденция очевидна. Какая-то часть правды в этом, безусловно, есть, да, вот, опять же, вот что касается противоположной стороны, что касается тех самых органов правопорядка, которые теоретически должны как-то отслеживать, да, все эти моменты. Вот эти органы правопорядка, не зря сейчас прозвучало здесь, что научили таджиков бояться и милиции, и скинхедов. Конечно, они сначала боялись милиции, а потом они боялись скинхедов. Это совершенно объяснимо. 2 года назад услышала я замечательную фразу от одного полковника МВДшного. Он сказал буквально следующее. Скинхеды – это наши естественные союзники. Вот оно и сейчас идет в этом же русле. И когда я задаю вопрос руководителю одной из совершенно ярко выраженных нацистских организаций, не кажется ли тебе, что твои высокопоставленные друзья там, в Думе, там, в МВД, в ФСБ, неважно где, что они тебя используют? Он мне смело отвечает, нет, не кажется, это мы их используем, потому что они приходят и уходят, а мы остаемся.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик.
Александр, вот действительно же за несколько лет, вот если посмотреть, то теперь вот эти молодежные группировки, которые раньше, ну, время от времени средства массовой информации называли маргиналами, они были разрознены, они где-то там вот существовали сами с людьми, которые, с лидерами, которые с трудом могли два слова связать, то сейчас на официальном уровне их поддерживают. На пресс-конференции присутствуют депутаты Государственной Думы, тот же самый Курьянович, тот же самый Рогозин, мы вспомним еще множество разных депутатов Государственной Думы, то есть это уже власть получается. А если мы вспомним о том, что сотрудники милиции очень часто сочувствуют им. Вот. А если мы вспомним, что прокуратура, как правило, почему-то, когда убивает уроженцев там, Таджикистана, Узбекистана или других людей, говорит, что это хулиганство, а не экстремизм. О чем это говорит? В прошлую неделю, когда я делала программу по тому, как разгоняли марш несогласных на Пушкинской площади в Москве, у меня присутствовал молодой человек Лимоновец, который в свое время был заслан специально в прокремлевскую организацию одну. И он дошел там до... Не буду пересказывать, это все можно послушать, но он дошел там до очень высокого поста, в том числе и встречался с высокими кремлевскими чиновниками из администрации президента. И он записал, ему удалось сделать запись на этих беседах, хотя эти записи категорически, конечно, запрещено делать, где кремлевские чиновники вот просто в открытую говорят о том, естественно, они считают, что вот эти вот молодежные организации — это их сила и опора, но и в том числе, что им, этим ребятам, надо побольше готовиться, знать, как управлять толпой, знать, вот когда, где и что нужно говорить или делать, как собирать народ специально. Вот. И он в том числе присутствовал на, я не скажу, это боевые лагеря, но в лагерях, так скажем, спецподготовки вот этих вот молодых людей из прокремлевских организаций. организации. Так, у меня вот такой вот вопрос. Считаете ли вы, что в какой-то момент российские власти, вот в пику борьбы с оппозиционными силами, вдруг увидят, что националистические группировки очень даже подготовлены, точно так же, как и прокремлевские организации, могут выступить на их стороне? Александр, давайте тогда по округу просто с вас начнем.
Кристина, ну, я еще много лет назад, когда была всего одна такая организация, называлась «Идущие вместе», публично говорил, что очевидно, что одна из целей, почему эта организация создается, это участие в уличной политике и создание видимости поддержки народом власти. То есть, предположим, выходит оппозиция, выводит на улицу, ну, хорошо, там, ну, 200 человек, да, ну, 1000 человек молодых. А здесь в ответ выходит на улицы прокремлевская организация, на кремлевские деньги сводится автобусами 1020. Это можно предъявлять всему миру. Говорить, вот смотрите, вот против власти вот эта вот жалкая кучка, а вот какая толпа народа нас поддерживает. Значит, народ любит
власть. Что произошло, на самом деле, в эту субботу, да, 14 апреля?
Произошло первый раз еще раньше, когда выводили уже наше следующее движение, Якименко созданное, когда она выводила вот эти вот на Гагаринскую площадь, вот эти вот, они, по-моему, сколько там, 15 или сколько там тысяч, которые сами не понимали, зачем их сюда привезли. Да, разумеется, это один из способов создания такой виртуальной политики. А что касается экспериментов с крайне правыми, то они тоже давние. Известна история царицынского погрома. Когда те же самые наши навербовали скинхедов, не сами сделали, а навербовали скинхедов, чтобы те побили западных антиглобалистов, которые якобы должны сюда приехать в Москву, срывать совещание в верхах восьмерки. Антиглобалисты никакие сюда не приехали и не собирались, и те, кто это делал, должны были это знать. А скинхеды были уже навербованы, накручены, уже была закуплена арматура, их уже напоили водкой, их специально собирали в Подмосковье, не московских, чтобы не засветить особенно, да. Ну и дальше события развернулись стихийно. Ну, они приехали, собрались, чтобы кого-то бить, а бить некого. Ну, и стали они бить тех, кто им подвернулся там в Царицыно и дальше до гостиницы Севастополя. Афганцы, там, кто там пострадал, армянин пострадал, московский, азербайджанец и так далее.
В Царицыно это были очень известные тогда.
Да. Это все известно. Это известно было и следствию, понимаете. И у человека, на которого повесили организацию беспорядков, Михаила Волкова, который был, кстати сказать, идейный фашист, и из-за этого даже ушел из семьи, из дома, повесили организацию, его потом Верховный суд как раз изменил приговор и организацию отменил, потому что из материалов дела было видно, что он всего-навсего посредник. А кто заказчик, уже не стали копать, потому что копать уже было опасно. Это люди, которые занимались этим делом в органах, вот как бы инсайдерскую информацию, говорю, заглянув в записную книжку Волкова, ужаснулись, потому что они глянули, там такие фамилии записаны, домашние телефоны людей из администрации президента, что они поняли, об этом не надо. Вполне естественно. Это много, и сверх того много, там до телефонов артистов знаменитых и так далее. Ну, простой русский парень, да, обычный фашист. Вот, эксперименты такого рода, то есть, делались давно. Вот сейчас видно, что можно это сделать, что, в принципе, оно получается. Так же, как с футбольными фанатами. Там Лужков выдвинул идею создать организацию всех футбольных фанатов. Про Лужковскую, да, то есть контролируемую мэрией Москвы. Эксперименты делаются. Другое дело здесь вот что. Что вот сама мысль, что можно сотрудничать с крайне правыми, понимаете, вот это новое по сравнению с, ну, не знаю, там, с началом, например, 90-х, да, когда власть позиционировала себя как? Мы против левых и мы против правых, да, мы против коммунистов, там, анархистов и кого еще угодно, да, и мы против фашистов и националистов и шовинистов. А вот сейчас одно из этих крыльев уже считается своими. С одними сотрудничают, а других, например, используют как страшилку. Да, кого-то судят специально, показательно. Это, кстати, у них наивные представления, что они власть используют. Ничего подобного. Это власть их использует.
Гавкар, да, такое ощущение некой демонизации всего и всея, если честно. Потому что я сама пережила тяжелейший период митинга в Таджикистане. Какой политик что хотел, какой что сделал. И вот трактовка того, какой политик что касал, все время была некая демонизация. Понимаете, у меня впечатление, что мы сами себя обманываем. Но не настолько все там просчитано везде и во власти, и там, чтобы можно было бы обобщать. Вот власть делает так, или скинхеды в целом делают так. Это очень сложный, мне кажется, механизм, как организм, где иногда правая рука не знает, что делает левая. И у меня ощущение, что мы сейчас в России вот на той стадии, когда тихо-тихо пытаемся хотя бы понять, что эта левая рука делает.
Светлана, так кто же кого использует и используют ли?
Вот это очень сложный вопрос, на самом деле, я вам скажу. В том, что правая рука не знает, что делать левая, очень много правды. Я бы сказала, что у нас не иногда правая рука этого не знает, а как правило. То, что власть пытается использовать, по моим ощущениям, вот отвечая на там, слова Александра, власть не выбирает. В принципе, они не присматриваются, они берут все, что попадется под руку. То есть вот сейчас есть у них, увидели, ага, вот замечательная организация сформировалась. А почему бы нет? Взяли правое, да, хорошо, попробовали. Завтра увидят левую организацию, да, там левого толка, крайне левого. Но она подходит. А почему бы ее не использовать?
Это очень смелое обобщение, что можно использовать и правых, и левых, и кто подвернется. Я знаю один единственный пример, единственный, в отличие от десятков примеров, использования правых, да? Когда власть пыталась использовать в своих интересах наших леваков. Был в 2000-2001 году проект создать пропутинскую, но не антизападную, а как бы интернационалистскую партию, такую организацию. Там тогда вообще такой был проект, создать много таких. Ну вот евразийцы из этой же оперы. Это пропутинская, но при этом антизападная правая партия, да? И этот проект провалился. Почему? Потому что вербовщиков леваки все послали. Они понимали, как можно много выиграть. Получится финансирование, там какие-то там органы печатные. То есть можно себя раскрутить. Все равно связываться с властью не захотели. Попытка была одна единственная, она провалилась, и больше я таких попыток не знаю. Видимо, там где-то наверху поняли, что с этими каши не сваришь.
Что касается того, что власть, будет ли она использовать в принципе фашистов, да, наверное, будет. С другой стороны, если это в каких-то масштабах произойдет достаточно таких серьезных, это может быть крайне опасно. Потому что вот как раз фашистская вот эта молодежь, да, она первичной идеологической обработке уже подверглась. Их уже такие люди, как вот в свое время Иванов-Сухаревский, да, там как Бус, знаменитый вот из «Русской цели», и там сейчас там Дмитрий Демушкин и подобные ему товарищи, они очень хорошо работают. Вот сегодняшние, они уже работают гораздо лучше, чем вчерашние. Удастся ли сыграть власти на этой идеологии? Может быть, удастся. Удастся ли навязать свое? Вот это вряд ли. Поэтому кто кого использует, я вам скажу, время покажет.
Рассчитывает ли российская власть на радикальные молодежные группировки в борьбе с оппозицией? Такова была тема нашей сегодняшней программы. В ней участвовали Светлана Метелева, в свое время вот, наблюдавшая деятельность фашистов изнутри, Гавхар Джураева, руководитель Центра миграции и закон фонда «Таджикистан», а также Александр Тарасов, содиректор Центра новой социологии «Феникс». Что думают правозащитники и оппозиция о новом законе об экстремизме, принятом на этой неделе депутатами? Почему бывшие соотечественники не могут получить российское гражданство? Об этом через две минуты.
Программа